Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Привет, дорогие радиослушатели! У микрофона Андрей Гивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. Ну а теперь к главным новостям недели. Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин уверяет, что вскоре в Севастополе и Симферополе запустят водоводы, которые будут обеспечивать регион водой в засушливое время. Также в российском правительстве сообщают, что на улучшение водоснабжения в Крыму и Севастополе из бюджета России направят более 3,2 миллиардов рублей. Эти деньги потратят на исследование недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения. На странице в Instagram российского вице-премьера, куратора Крымской федеральной целевой программы Марата Хуснуллина появился комментарий, на что выделяются деньги. Давайте послушаем.
Или дополнительные деньги на водоснабжение в Крыму, в Севастополе. Выделили деньги дополнительно на капитальный ремонт в Крыму. Вообще мы Крымом занимаемся так системно в рамках программы социально-экономического развития Крыма. Вообще считаю, что у Крыма очень большая перспектива, и мы должны как государство все-таки максимально вкладывать и создать все условия. У нас по воде есть хорошие новости. Мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть эти водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время, когда воды в регионе мало.
Журналист из Севастополя Давид Аксельрот в эфире радио «Крым Реалии» рассказал о том, насколько долгосрочной можно считать стратегию, которую обозначил Марат Хуснуллин.
Надо сказать, что вот те проекты в Севастополе, допустим, которые были реализованы, ну, так или иначе, они, вероятно, показали какую-то свою эффективность, поскольку за весь период времени город так и не был переведен на графики подачи воды, если не, и вообще на какие-либо иные ограничения, если не считать ограничения, связанные с садовыми товариществами. Ну, это они коснулись там совсем мизерного количества населения, и то эти проблемы были решаемы. То эти проекты показали свою определенную эффективность, как я уже сказал. Как говорят эксперты, основные капиталовложения на сегодняшний день следует пускать не сколько даже в разведку новых подземных источников или строительство каких-то новых масштабных капитальных сооружений, а прежде всего в ремонт водопроводных сетей. Поскольку уровень водопотерь в трубах на сегодняшний день как в Севастополе, так и в Крыму он настолько высок, что даже та вода, которая у Крыма есть своя, достаточно значительная ее часть, ну, по меркам вот этих относительных объемов, она просто уходит в землю и не доходит до потребителя. То есть если снизить этот уровень водопотерь до минимума, понятно, что полностью избавиться от него не получится, то, естественно, ситуация будет выглядеть гораздо более благоприятной. Как я понимаю, господин Хуснуллин в своем видео заявил о том, что выделяемые деньги, они пойдут в том числе и в ремонт сетей. Интересно, в каких пропорциях это будет распределено, но, по крайней мере, по словам тех экспертов, с которыми разговаривал я вот за все эти месяцы, они говорят о том, что ремонт сетей – это прежде всего это то, что не несет угрозы экологии, как, допустим, строительство там, водозабора на речке, что ну, спровоцирует определенную цепочку последствий, неизвестно, насколько критическую, но эта цепочка будет. Так и добыча подземных вод, которые тоже, естественно, обедняют эти подземные горизонты. То есть ремонт – это самое безболезненное и, по их словам, самое эффективное мероприятие, которое на сегодняшний день можно реализовать.
Крымский бизнесмен Олег Зубков в комментарии «Крым Реалии» поделился тем, насколько успешным был проект переброски воды из Тайганского водохранилища для водоснабжения Симферополя.
действительно все было очень сделано быстро, слишком быстро. Настолько быстро, что трубы положили прямо через шоссейные асфальтированные дороги. И уже в эту же ночь были первые несколько аварий очень серьезных, когда люди налетели, водители налетели, значит, на эти трубы. Когда произошел пуск воды, мы помним, что из 15 труб, кажется, только 3 дошли от Белогорского водохранилища до Симферопольского, потому что огромное давление этих мощных военных насосов на большие расстояния привело к тому, что прямо фонтаны, 20-30-метровые фонтаны заливали села по дороге на Симферополь, и очень большие потери воды были. Мне кажется, что этот проект был от отчаяния, и что он не сделал, не выполнил ту задачу, которую ставил. Вот воды в Белогорском водохранилище практически вообще не было, там практически мертвый остаток. В Белогорском водохранилище были где-то там несчастные 2 или 2,5 миллиона кубометров, которые не могли спасти положение Симферопольского водохранилища.
О том, как меняется ситуация в крымских водохранилищах, мы поговорили с ГИС-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергеем Гапоном. Давайте послушаем.
Здесь, наверное, будет интересно рассмотреть два пункта. Первый – это непосредственно динамика за последний месяц, несколько недель, и здесь идет прирост по всем водохранилищам. Даже Симферопольское водохранилище, которое отставало от всех по уровню воды, несколько процентов набрало. По ряду водохранилищ, таких как Белогорское, Чернореченское, набор составлял больше нескольких процентов, может быть, достигал до 5% от площади, нет объема. Это за счет таяния снегов. Но если сравнить такую же ситуацию за этот же период 2020 года, ровно год назад, а тогда уже говорили, что количество воды в водохранилищах достаточно угрожающее для следующего периода, то на 2021 год воды в водохранилищах в 2 и более раз меньше по площади, чем за аналогичный период 2020 года. То есть краткосрочная последняя динамика, она весьма позитивна, но если ее сравнить с предыдущими годами и даже с прошлым, весьма засушливым, то воды в 2 и более раз меньше практически во всех водохранилищах, а в некоторых водохранилищах до 3 раз площадь водохранилища на сейчас составляет меньше, чем это было год назад.
7 лет назад, 16 марта 2014 года, Россия провела в Крыму так называемый референдум о статусе полуострова. Голосование противоречило украинскому законодательству, а его результаты не признали ни Украина, ни Евросоюз, ни США, ни ряд других стран мира. В России же так называемый референдум до сих пор позиционируют как волеизъявление крымчан. На голосовании в марте 2014 года жителям Крыма и Севастополя предложили выбрать один из двух вариантов ответа. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации или вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. В эфире радио Крым Реалии мы поговорили с крымским журналистом, который был вынужден покинуть полуостров из-за преследований, Николаем Семиной. Он объяснил, почему вопросы из бюллетеня для голосования были спорными для крымчан.
Что касается вопросов, то с первым вопросом понятно. Но что касается второго вопроса в бюллетене, там, где говорится о подтверждении Конституции 92 года, вот, то непонятно, что они имеют в виду. Потому что Конституция в 92 году была принята две Конституции Крыма. Одна от 6 мая, а другая и была от 6 мая Конституция фактически определяла Крым как отдельную область, существующую на конфедеративных началах с самой Украиной. Это положение уже в сентябре было поправлено второй раз. Поэтому существует две конституции 92 года. Какую из них имели в виду эти организаторы референдума, непонятно.
Семина рассказал, что так называемый референдум проходил пусть не буквально под дулами автоматов, но под пристальным присмотром парамилитарных российских сил.
Я не принимал участие в референдуме как избиратель, то есть не голосовал, потому что я не был согласен ни с первым, ни со вторым вопросом, и у меня выхода не было, кроме как вообще не голосовать. Вот. И кроме этого референдума, на всех предыдущих там голосованиях, выборах и так дальше, которые проходили в Украине, я принимал участие. Но ни на одном из них, из тех ранних выборов, не было такой обстановки, какая была на этом референдуме 16 марта. Дело в том, что я пришел сначала на тот участок, где я обычно голосовал, и зашел в зал голосования, где была, где выдавали бюллетени, где была избирательная комиссия, и увидел, что фактически весь зал, все свободное пространство там забито людьми в камуфляжах, в разных полицейских формах, в других военно, ну, как бы военнообразных формах и так дальше. И когда избиратель заходил в зал и подходил к столу, там выбрать бюллетень, потом уходил в кабинку и подходил к урне и бросал его, он ни на секунду не оставался без какого-нибудь сопровождения. Постоянно возле него крутился то один, то другой, то третий человек. Значит, и фактически каждое голосование было подконтрольно. Я поехал по другим избирательным участкам как журналист, чтобы написать репортаж в свою газету, как я должен был это делать. И увидел, что на других участках, в принципе, точно такое же, такая же ситуация. И когда мы сейчас говорим, что голосование под дулами автоматов, так это же просто фигуральное выражение. Это же не значит, что там всех избирателей сопровождали под дулами автоматом, но если только человек начинал что-либо говорить на избирательном участке или еще что-нибудь, его сразу выдворяли, вызывали полицию, забирали, увозили, значит, и так далее. Например, где-то к 11-12 часам поток людей иссяк. И после обеда фактически на избирательных участках никакой толчаи уже не было. Я знаю, что очень большая часть избирателей, жителей Крыма, вообще не принимали участие в этом референдуме, потому что вопросы были составлены так, что они были не согласны с ними.
Российский политолог Игорь Эйдман убежден, что истинное отношение жителей России к аннексии Крыма в силу ряда причин узнать невозможно.
Ну, во-первых, нужно относиться, как мягко говоря, скептически к тому, к опросам ЦИОМа, я считаю, в тех позициях, да, когда ЦИОМ, что называется, утверждает и как-то рекламирует, да, позитивное отношение россиян к различным важным элементам путинской политики, в том числе и в аннексии Крыма.
Это. Но вы думаете, второе, что реальные цифры очень отличаются от этих,
которые... Я думаю, что реальные цифры отличаются. Тут есть еще следующий момент. Вообще, как вот опросы в ЦИОМа и вообще нынешние всероссийские опросы проводятся, делаются телефоном, через телефоны, да? И как вы представляете, когда человеку звонят и говорят: «Здравствуйте, мы в ЦИОМ, вот как вы относитесь к присоединению Крыма?» Надо обладать немалой смелостью, чтобы сказать негативно, немалой смелостью. То есть вот эти 7% людей, которые ответили, что они негативно относятся, это не процент людей, которые негативно относятся к присоединению Крыма в России, а процент смелых людей, очень смелых людей, которые при этом негативно относятся к присоединению Крыма. В действительности, конечно же, больше.
В аннексированных Крыму и Севастополе дорожает недвижимость. Так, по данным РИА Новости Крым, за первые месяцы 2021 года объем выданных ипотечных займов на полуострове приблизился к 4 миллиардам рублей. В Севастополе риэлторы обращают внимание на то, что рынок новостроек не поспевает за спросом. В севастопольских СМИ неоднократно сообщали, что позволить себе жилье в приморских городах все реже могут сами крымчане, а недвижимость скупают по большей части россияне. Вместе с тем эксперты считают, что засуха на полуострове негативно сказывается на спросе на недвижимость в Крыму. Директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Масальская рассказала, какие тенденции в жилищной сфере наблюдают ее специалисты в Крыму.
По данным нашего отдела аналитики, именно агентства недвижимости «Мультидом», цены по сравнению с предыдущим годом на вторичном рынке выросли на 12%, а на первичном на 30%. Наибольшей популярностью, конечно, пользуются такие города, как Симферополь, Севастополь. Здесь и деловая активность более яркая, чем в курортных поселках, где тоже спрос имеется. Ялта со своим дорогим квадратным метром пользуется спросом подешевле. Города прибрежные, и западный берег, и Евпаторийская зона, и восточный берег – Феодосийская, где подешевле недвижимость, но в то же время комфортное море, если говорить об отдыхе. А те, кто на работу, то Севастополь, Симферополь, конечно. Около 65% сделок происходит с приезжими покупателями, которые покупают как для работы, как для постоянного проживания здесь, для работы, или же для будущей пенсии, для отдыха, чтобы не снимать, а жить уже и иметь детям, внукам здесь недвижимость. Но все-таки 40% покупателей – это местные люди, у которых купили, которые продали домик в деревне у бабушки, имеют первоначальный взнос для ипотеки, которые сбережения на депозите сняли, как я только что рассказала, которые являются моряками и скопили с нескольких рейсов денежные средства, чтобы они не инфлировали, давай покупать. То есть местный житель тоже есть. Опять же, люди из небольших городков Крыма, там Джанкой, Саки, начинают покупать в Симферополе, в Севастополе, где учатся в вузах их дети, для того, чтобы уже обеспечить их жильем для постоянного потом проживания и работы. Что касается нехватки воды в Севастополе, то, пожалуй, в нашем городе, где я проживаю, имею свое жилье и продаю чужое, такой нехватки воды нет. У нас вода не по графику, вода круглосуточная во всех районах, и днем, и ночью, и все это бесперебойно. А что касается крымских городков, я знаю, что есть там и под Саками, и под некоторыми районами даже Симферополя, в поселках, под Феодосией, есть такие места, где действительно вода уже по графику.
Но видите, в Ялте ведь тоже ситуация не до конца стабильная. Это очень популярный город, как я так посмотрю из статистики.
Ну, возможно, там вам виднее, что в Ялте. Я вот, правда, у ялтинцев не спрашивала. Спрос у них на недвижимость существует, а что у них с водой, спрошу при случае. А вот знаю, что жаловались покупатели, клиенты, что хотели купить в приморских городках, но нет воды, чтобы вот там на море пешком ходить. Ну, как же без воды под той же Евпаторией? Вот. Но у нас такой проблемы нет, вот в Севастополе конкретно.
О ситуации в плане спроса и предложения в Севастополе мы поговорили с заместителем директора агентства недвижимости из Севастополя Игорем Колоховым.
Значит, у нас в Севастополе из нескольких факторов собирается цена на недвижимость на сегодняшний день. Полтора года в городе не выдается разрешение на начало строительных работ для многоквартирных домов. Застройщики достраивают те объекты, которые были заложены полтора года назад или там, вот, год назад по ранее выданным разрешительным документам. То есть формируется дефицит первичного рынка недвижимости. Раз люди не могут купить квартиру на первичке, спрос этот переходит на вторичный рынок. Цена в связи с этим, объекты, которые были на вторичном рынке, их купили. На те, которые остались, цена растет. На сегодняшний день выйти на рынок Севастополя и купить ликвидную квартиру, например, хочу хорошую двухкомнатную квартиру на среднем этаже, вот там с классным видом, такие заявки, наверное, уже наши агенты обслужить не могут, потому что мы предлагаем квартиру вот так вот. В этом районе по твою заявку есть квартира на 500 тысяч дороже. Если хочешь, бери. Вот как-то так, да. Ну, люди говорят, да, я готов ее брать, потому что ничего другого нет. То есть на рынке дефицит, потому что все купили. Ну, плюс ипотека толкнула, да, то есть отсутствие квартир, первый фактор – отсутствие квартир на первичном рынке, а второй фактор – это дешевая ипотека, то есть господдержка, связанная с поддержкой бизнеса в посткоронавирусное, в коронавирусное это время, привело к тому, что ипотека на первичном рынке стоит 6%, а на вторичном рынке максимальная ставка по ипотеке 10%. Плюс миграция с материка, люди, отработавшие на северах, там, военнослужащие приезжают в Севастополь, в теплый город с достаточно развитой инфраструктурой и покупают здесь квартиры. Да, цена на квартиру в Севастополе сейчас находится на такой планке, которую мы, ну скажем, год назад даже боялись предположить, что цены будут такие. И вот именно этот ликвидный сегмент квартир, их покупают очень быстро. То есть если появляется на рынке хорошая квартира, ее покупают за неделю. Таких продаж на моей памяти не было никогда.
Глава Крымско-Татарского ресурсного центра Эскендер Бариев убежден, что в Крыму продолжается намеренное замещение крымчан россиянами.
О признаках намеренного замещения. Но в первую очередь мы являемся свидетелями того, что Российская Федерация И оккупационная администрация российская в Крыму специально угрозами там, и давлением создает условия для выдавливания неугодного части населения. В первую очередь это, конечно, представители крымско-татарского народа, этнические украинцы, проукраинские граждане. И, соответственно, мы имеем в результате ситуацию, когда более 45 тысяч, это по официальным данным Министерства социальной политики, стали внутренне перемещенными лицами. Я уже не говорю о тех людях, которые уехали за пределы Украины вообще, в Турцию, в Польшу и так далее. Теперь следующий момент намеренного, это, конечно же, содействие тому, чтобы увеличение военного контингента. И, соответственно, с военным контингентом это офицеры, это солдаты, это, скажем, обслуживающий персонал, который непосредственно переезжает на территорию Крыма с семьями. И, соответственно, таким образом мы четко знаем, что строятся многоквартирные жилые целые комплексы, как в Симферополе, в Симферопольском районе, в Севастополе, в том числе и в районе Феодосии, в Коктебеле, и в районе Кардакского заповедника. То есть это явные признаки того, что оккупанты пытаются заселить Крым теми людьми или теми категориями, которые могут удерживать силовым путем Крым. В том числе речь идет и о ФСБшниках, и о государственных служащих и так далее. И на самом деле они появляются и переезжают со своими семьями. Следующий признак именно попытки целенаправленного замещения – это, конечно же, создание благоприятных условий, как я уже сказал до этого. Это как раз-таки до меня и шла речь о том, что когда выделяют специальные подъемные или выделяют хорошие условия там, для ипотеки. Кроме того, очень важным фактором является это содействие непосредственно таким крупным инфраструктурным проектам. И когда мы говорим о крупных инфраструктурных проектах, в том числе речь идет и о тех, в том числе и гастарбайтерах, которые приезжают работать на объекты и, соответственно, потом остаются в Крыму. И, соответственно, таким образом мы видим большое количество людей, которые приехали не только с Российской Федерации, но в том числе и из стран Центральной Азии.
Ну что же, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Пока!